Изучить, сохранить и сдать на 5. ЕГЭ по русскому языку совсем не страшно, если слушать радио «Спутник» в Крыму. В нашем эфире цикл передач, посвященный самым проблемным моментам, с которыми выпускники могут столкнуться при подготовке к экзамену. А говорить правильно на русском вам поможет программа «Радио ЕГЭ».
Программа «Радио ЕГЭ» на волнах «Радио Спутник» в Крыму. У микрофона Леонид Рудяков. Еще раз здравствуйте. Восстанавливаемся после праздников, и нет лучшего способа, чем поработать, подготовиться к единому государственному экзамену по русскому языку, что мы будем делать сегодня с нашим гостем. Это кандидат филологических наук, заведующий кафедрой филологии Крымского республиканского института постдипломного педагогического образования, член авторского коллектива учебников по русскому языку с 5 по 11 класс под руководством Александра Николаевича Рудякова, ведущий эксперт предметной комиссии по русскому языку Мария Маркина-Гурджи. Мария Геннадьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Правильный русский.
С прошедшим вас.
Спасибо.
Говорим сегодня про задание номер 16. Сложное задание. Пунктуация. Пунктуация всегда неприятна.
Да, именно с этого задания начинается блок пунктационных заданий ЕГЭ по русскому языку.
Начинается, и начинается бодро, я прям правильно понимаю, и не очень хорошо справляются с ним.
Да, 24 всего процента успешного выполнения этого задания. Ситуация такая не очень понятная, потому что это задание не относится к заданиям повышенного уровня сложности. То есть это базовый уровень, но, к сожалению, такой вот не очень хороший процент.
С чем же нам тут придется работать? При знаке препинания в сложно сочиненном предложении и простом предложении с однородными членами предложения.
Да, это конкретно в задании не указано, но мы понимаем, что каждое задание по пунктуации, ну, вообще каждое задание, оно направлено на ту или иную норму, да, и вот в 16-м задании учащиеся должны знать, что им здесь будут встречаться только сложно сочиненные предложения и предложения простые с однородными членами предложения.
Что, в принципе, сужает, да,
ну,
в определенной
степени
спектр.
Да, у нас каждое задание направлено на те или иные виды предложений. Вот 16-е как раз-таки только эти предложения будут встречаться, и нужно знать особенности постановки знаков препинания в этих предложениях. Но суть задания в другом. Суть задания в том, что нужно указать предложения, в которых нужно поставить только одну запятую. То есть будет предложен перечень из 5 предложений. Знаки препинания, естественно, никакие стоять не будут. 5 предложений, и нужно выбрать те, где должна стоять всего одна запятая.
И вот эта формулировка не меняется.
Нет,
нет
не
такого,
меняется.
Что две, три
нет,
запятые.
Да,
только
нужно
одна.
Одну запятую. И правильных ответов от 2 до 4. И это тоже усложняет сам процесс выборки. Да? Когда у нас множественный выбор, это всегда сложнее. Когда не ограничен выбор, когда не указано 2 или 3. То есть учащийся здесь может ошибиться в одном предложении и, соответственно, не получит свой балл. Всего 1 балл можно получить за такое сложное задание.
И опять же, только если все правильно.
Да, только
отметил.
Если все будут верные ответы.
С чего же мы начинаем?
Здесь нужна хорошая, мощная теоретическая база. Да, мы понимаем, что без знаний основных признаков сложно сочиненных предложений и отличительных признаков однородных членов предложения здесь справиться с заданием просто невозможно. Нужно знать, чем отличаются сложно сочиненные предложения от других и какие правила постановки знаков препинания есть именно в этих предложениях. И знать, какие члены предложения называются однородными, то есть отличать однородные члены предложения от неоднородных, и знать правила постановки запятой в предложениях с однородными членами предложения. То есть нужно иметь теоретическую базу, понимать все правила пунктуации, относящиеся к одному типу предложений и к другому, и уметь разграничивать тот или иной вид предложения, уметь строить синтаксическую структуру, потому что без видения вот этой схемы синтаксической структуры предложения невозможно верно расставить знаки препинания. То есть здесь первое такое самое важное правило, которое нам необходимо при выполнении всех пунктуационных заданий, если у нас и стоит задача самостоятельно расставить знаки препинания. Это вот единственное правило, что делать? Выделять грамматическую основу. Вот начинать с этого.
В сложно сочиненных предложениях Выделение... Может быть, их несколько.
Ну, конечно, их может быть нет.
Вот я к чему, да.
Выделить грамматическую основу нам нужно для чего? Для того, чтобы, во-первых, определить, простое или сложное предложение. Да, если мы определяем, что это сложное, да, то тут мы уже выясняем, какие правила пунктуации будут в этом предложении. Если же у нас предложение простое, мы увидели, что одна грамматическая основа, тогда мы ищем, а есть ли здесь однородные члены предложения. Вот те, допустим, прилагательные, которые употребляются в предложении, а будут ли они однородными? Ну, чаще всего встречаются именно в качестве однородных членов предложения именно определения, а в качестве способа выражения определения мы знаем, что чаще всего это прилагательные, но не всегда. Мы говорим о самых таких распространенных случаях.
И здесь каждое предложение разбираем вот таким образом.
Да, нужно читать каждое предложение, определяем главные, главные члены предложения, потом второстепенные, разграничиваем простые от сложных и выбираем те правила, которые нам нужно применить в данном конкретном случае. И смотрим, в конкретном предложении у нас сколько запятых. Может быть, что вообще ни одной не будет запятой. То есть провел анализ синтаксический, пунктуационный, выяснил для себя, что в этом предложении запятые не должны стоять. Смотришь дальше. В другом предложении может быть 2 и 3 запятые. Да? Нам нужно выбрать только то, где одна запятая. То есть нужно знать все условия постановки знаков препинания в сложно сочиненном предложении, в предложении с однородными членами предложения, и знать те случаи, когда будет ставиться одна запятая.
Почему же тогда меньше четверти даже выполняемость? То есть, если формула-то, скажем так, универсальная для многих заданий, да, зная теоретическую базу, применяя ее, то здесь-то в чем проблема?
Ну, проблема в том, что очень часто учащиеся путают именно сложно сочиненные предложения и предложения с однородными, потому что кажется, что они внешне очень похожи. Могут, например, встречаться одиночный союз, да, союз «и». Он в сложно сочиненном соединяет части между собой, а в предложении с однородными союз «и» может ставиться, если соединяются, да, однородные члены предложения. Но в сложно сочиненном мы поставим запятую, а в предложении с однородными членами предложения мы запятую между вот этими однородными, которые связаны неповторяющимся союзом «и», запятую ставить не будем. То есть учащиеся просто структуру предложения неправильно не видят, не умеют определить, сложное или простое. То предложение очень похоже, а внешне, но их структура разная, и, соответственно, будут разные пунктограммы.
Я помню, это первое, что мне сказала Татьяна Яковлевна Фролова, если есть «и» две грамматические основы, будет запятая.
Да, но здесь нужна небольшая оговорка. Есть случаи, когда в сложно сочиненных предложениях запятая не ставится. И вот эти случаи нужно знать, потому что такие предложения могут встретиться. То есть есть такие ограничения, которые не позволяют нам поставить запятую в сложно сочиненном предложении. Вот, соответственно, в сложно сочиненном предложении запятая ставится почти всегда, если не встречаются вот эти ограничения.
Какие ограничения, Марина?
Ну, к таким вот случаям мы можем отнести общий член предложения. Да? Если, например, у частей сложно сочиненного предложения есть какой-то общий второстепенный член, общие обстоятельства. Ну, допустим, в эту ночь на море дул крепкий береговой ветер и шел снег. Дул ветер, шел снег. Но общим является «в эту ночь». Общий второстепенный член. Он относится и к первой части. В эту ночь на море дул крепкий береговой ветер. В эту ночь шел снег. То есть вот это
и
общее, и запятая не будет ставиться. Или, например, общая придаточная часть у двух частей, которые связаны с сочинительной связью. То есть и от одной части зависит придаточная, и от другой зависит это же придаточная. Такие случаи тоже встречаются. Или общее вводное слово. Например, возможно, прошло еще слишком мало времени, и информация скоро появится. Мало времени прошло, информация появится, но общее возможно. Между частями сложно сочиненного мы тоже запятую ставить не будем. Или общий обособленный член. То есть вот эти вот моменты нужно учитывать, что есть случаи, которые ограничивают постановку запятой между частями сложно сочиненного предложения. Или, например, если части сложно сочиненного предложения представляют собой два назывных предложения, то есть похожи на назывные. Допустим, «зной» и «свет». Односостав... Вот эти части, они односоставные, не двусоставные. Запятая ставиться не будет. Или два безличных, «светло» и «жарко». Они связаны с сочинительной связью, они односоставные, но вот их одинаковая у них структура, запятая тоже ставиться не будет. Или побудительные, восклицательные. Если из двух таких частей состоит сложно сочиненное предложение, запятая ставиться не должна. Это обязательно нужно знать и об этом не забывать. Потому что такие предложения встретятся обязательно, и запятую в таком предложении ставить не нужно будет.
Но это не ловушки, это не исключение, да, это просто вот правила.
Нет, это правила, о которых нужно помнить. Да. И очень часто учащиеся неверно определяют, а являются ли те или иные члены предложения однородными. То есть умение определить, однородные или неоднородные это члены предложения, это не у всех это умение есть, не все верно определяют эту однородность. Поэтому могут неверно для себя выяснить, да, что те или иные, например, слова посчитают их однородными, да, например, прилагательные, а они на самом деле однородными не являются. Поставят эту запятую и, соответственно, выберут данное предложение, например, если действительно там одна запятая, выберут как верное, а запятая там не должна стоять. Ну вот, допустим, в качестве примера. Красивый кожаный чемодан. Допустим, да, красивый, кожаный, разные вообще характеристики одного и того же предмета. Но некоторые могут расценить их как однородные и поставить запятую между ними. Хотя это прилагательные, но они характеризуют с разных сторон тот или иной предмет. То есть нужно знать признаки однородности. Почему тот или иной член предложения, почему он может быть однородным по отношению к другому.
Так как тогда, мягкий кожаный чемодан будет запятая или нет?
Или... Ну, здесь разные характеристики. Либо мы внешнюю сторону какую-то характеризуем, да, и будут тогда признаки, относящиеся к какой-то внешней стороны. Или из чего он сделан. Ну, из чего он сделан, он может только из одного материала быть сделан.
Вот видите.
Да. Ну, то есть вот здесь однородности не будет. Или, например, треск. Страшный оглушительный треск. Вот здесь однородный, да, то есть вот одна какая-то сторона характеризуется. Он страшный, оглушительный. Он оглушительный почему? Потому что... Ну, страшный почему? Потому что оглушительный. Перечисляют отличительные признаки одного какого-то примера. Характеризуют с одной стороны. То есть вот эти все признаки однородности нужно знать. И знать, когда запятая ставится при однородных членах предложения. Потому что здесь тоже много тонкостей. Не всегда запятая будет ставиться, если мы видим, что встречается повторяющийся союз. Да? Союз «и». Ну, у многих в памяти есть такое мнение, что если повторяется союз «и» в предложении, ну, значит, здесь какие-то однородные члены предложения, мы должны ставить запятую после каждого вот этого вот повторения. Но на самом деле союз «и» может встречаться в предложении и не с однородными, или союз «и» может объединять пары однородных друг с другом. Даже три союза «и» может встречаться в предложении, а ни одной запятой стоять не будет.
Не, ну здесь понятно, здесь там как-то красивые кожаные, запятая, страшный и оглушительный, запятая, да, и вот
ну,
такие
вот, например,
будут пары.
Да, я пришел в парк и увидел много цветущих деревьев и распускающихся цветов. Пришел и увидел, да, у нас первый союз «и» соединяет однородные сказуемые деревьев и распускающихся цветов. Второй союз «и» соединяет другую пару однородных. Или также союз «и» может вообще выполнять разную функцию. Он может соединять однородные, а может и соединять части сложно сочиненного. То есть два раза может встречаться союз «и», запятая, тут может либо одна стоять, либо две, либо вообще могут не стоять эти запятые. Поэтому все правила постановки знаков препинания как при сложно сочиненном предложении, так и в предложении с однородными членами предложения, все это нужно знать и верно предложение анализировать, видеть структуру. И здесь рекомендую все-таки учащимся не пренебрегать построением схем. Обязательно строить схему как для того, чтобы посмотреть, простое или сложное, да, определить грамматические основы, но и строить схемы для однородных членов предложения, для того, чтобы определить, что союз «и» соединяет. Несколько раз у нас встречаются одни однородные члены предложения, или он соединяет несколько однородных в одну группу и уже потом используется для соединения этих групп. То есть обязательно строить схемы предложений.
Какие-то устойчивые выражения встречаются здесь, где вот нужно просто знать, что всегда будет запятая?
Нужно знать, что в определенных условиях, да, запятая всегда будет.
Вот перед что всегда запятая ставится?
Перед что? Ну, если перед что нет союза «и», то запятая будет стоять. То есть, ну, что это у нас вообще сложно подчиненное предложение, да? Мы говорим о сложно сочиненном. Здесь не встретится. Здесь можно... Многие попадаются на таком случае, как, например, ну, многие считают, что перед союзом «как», да, стоит запятая, но может быть использован не союз «как», а союз «как», «так» и. Вот это союз, который используется в сложно сочиненных предложениях, потому что «как» используется в сложно подчиненных, а «как», «так» и, то есть есть это такой сопоставительный союз, да, он используется в сложно сочиненных. Так вот, в данном случае запятая будет стоять не перед «как», а вот перед второй частью «так и». Например, в мероприятии приняли участие как учащиеся, так и учителя. Да, здесь «как», «так и» – вот этот союз соединяет однородные «учащиеся», «учителя».
Регина, так давайте тогда сформулируем вот просто алгоритм 1, 2, 3. Первое. Первое.
Выделяем грамматическую основу, определяем, простое или сложное. Если простое, обращаем внимание на однородные члены предложения, ищем. Если в предложении однородный, и уже если видим, что есть однородные члены предложения, вспоминаем правила постановки знаков препинания при однородных. Если мы определили, что предложение сложное, вспоминаем правила постановки запятых в сложно сочиненных, помним о тех случаях, да, когда запятая не ставится. Но еще здесь нужно учитывать, что в каждой части сложно сочиненного предложения могут быть и однородные члены предложения. То есть каждую часть еще обязательно проанализировать, посмотреть, а есть ли в части сложно сочиненного предложения однородные, как тогда ставить знаки препинания. То есть посчитать все знаки потом, если они есть, и если их больше одного, то это предложение то есть выписывать не нужно. Или вообще, если знаков в предложении нет, тоже это предложение выписываться не будет. То есть выписать только те предложения, где есть одна запятая.
Часто здесь может возникнуть такой соблазн поставить больше, чем нужно.
Как правило, такое вообще это такая тенденция к такой постановке знаков препинания там, где они стоять не должны. Вот такой хаотичной постановки знаков препинания. Такое встречается очень часто, когда учащиеся ставят, ну вот, на авось. А вдруг попаду, да? Поэтому такое, конечно, встречается. И
Может быть, когда человек читает про себя предложение, да, вот есть тоже какое-то такая вот... как-то пытается в голове у себя какую-то интонацию выстроить.
Да, здесь верно,
наверное, тоже,
верно определить интонационное звучание твоего предложения, а интонация у нас связана с пунктуацией. Да? Знаки препинания, они как раз-таки отражают вот, интонацию данного предложения. То есть это интонационно-смысловое построение, поэтому...
Но здесь полностью строить на этом, на ощущениях интонационных не нужно.
Нет, можно прочитать неправильно, да. Можно для себя прочитать неправильно с другими интонациями и, соответственно, неправильно поставить знаки препинания.
Что у нас здесь? Есть ли у нас еще что-то, в чем часто ошибаются выпускники?
В целом мы назвали такие самые распространенные ошибки, когда учащиеся не могут разобраться в однородных, неоднородных членах предложения, когда неправильно определяют структуру, то здесь можно дать только одну рекомендацию – хорошо освоить все пунктуационные правила и тренироваться, анализировать обязательно предложения, которые встречаются, самому себе объяснять, почему. Даже анализировать можно предложение, где все знаки препинания стоят, да? Объяснять, почему тот или иной знак здесь стоит. А какое это предложение, какие здесь пунктуационные правила применяются. И вот такая тренировка поможет уже самостоятельно потом знаки препинания расставлять.
Поможет любой текст или именно нужно брать вот концентрированное вот именно предложение? Конкретно художественного текста?
Здесь можно анализировать знаки препинания в любом тексте. Естественно, в любом тексте у нас будут встречаться и могут встретиться и двоеточие, и тире. Вообще пунктуационный анализ нам понадобится при выполнении 21-го задания, да, мы знаем. Поэтому такой анализ пунктуационный и объяснение самому себе, почему тот или иной знак стоит, он будет полезен для выполнения разных заданий. Поэтому...
Ну, да, потому что вы сказали, что это начинает наш пунктуационный блок, и заданий там получается у нас.
Да, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 как пунктуационный анализ, оно завершает.
То есть здесь от пунктуации никуда не скроешься, никуда не убежишь.
Да, и потом изучать. Расставлять знаки препинания в собственном сочинении тоже придется. Поэтому вот эти задания, они готовят учащегося к написанию сочинения, и эти задания проверяют, а насколько у учащегося те или иные пунктуационные нормы сформированы. И мы можем предположить, если с пунктуационными заданиями учащийся не справится или справится не очень хорошо, то, вероятно, и в собственном сочинении он допустит много пунктуационных ошибок.
Будем надеяться, что возрастет процент выполняемости задания с 24.
Хотя бы до 50.
Хотя бы до 50. Вот Мария Геннадьевна заявляет, я хотел сказать, хотя бы на пару процентов. Амбиции у нас серьезные. Я благодарю за то, что посетили сегодня нашу студию. Будем надеяться, что оказались полезными эти советы по выполнению задания номер 16. Ведущий эксперт предметной комиссии по русскому языку Мария Маркина-Гурджи была сегодня у нас в гостях. Мария Геннадьевна, я благодарю вас.
Спасибо.
До свидания.
До свидания.
Просто о русском. Радио ЕГЭ.